Дети порой бывают очень смешными, особенно когда пытаются узнать и применить что-то новое. Недавно дочка моего друга, ей 4 года, перед ужином подошла к нему с конфетой в руке и сказала: «Папа, ты разрешишь мне съесть эту конфету?» Обычно ей не позволяют есть сладкое перед едой, поэтому отец удивленно спросил: «А почему я должен разрешить тебе съесть конфету перед ужином?» С огромной уверенностью малышка заявила: «Потому что я так сказала». Конечно, девочка научилась у родителей. Она ожидала, что папа немедленно послушается, как только услышит волшебные слова: «Потому что я так сказала». Но она не знала ключевого фактора человеческого общения. Власть приказаний и заповедей зависит от авторитета того, из чьих уст они исходят. И хотя малышка использовала те же слова, что и ее родители, им не нужно было слушаться ее, а ей приходилось им повиноваться. Исследуя христианскую этику, нужно осознать фундаментальный факт. Власть нравственного принципа исходит от того, кто его высказал. Почему мы должны подчиняться наставлениям Библии? Почему нравственные правила христианской веры имеют над нами власть? Ответ однозначный. Потому что они исходят от Бога, которому принадлежит вся власть. Подчиняйтесь, потому что Он так сказал. Это второй урок в серии «Принимать библейские решения». В этой серии уроков мы сосредоточимся на процессе выработки этического решения, которое изложено в Библии. Мы назвали этот урок «Нормативный подход. Бог и Его Слово». Здесь мы исследуем вопрос власти и авторитета в этике, или точнее власти Бога и Его Слова в этике. В предыдущих уроках мы видели, что в процессе принятия решения требуется учесть 3 ключевых аспекта – верный стандарт, верная цель и верный мотив. Мы также определили их как нормативный, ситуативный и экзистенциальный подходы к этике. Чтобы нравственные решения были угодны Богу и вели к благословениям, нужно рассматривать вопросы с нормативной точки зрения, делая акцент на стандарте или норме. Нужно учитывать также и ситуативный подход, принять во внимание все уместные факты и вероятный результат ситуации. Кроме того, нужно изучить вопрос с экзистенциальной точки зрения и убедиться, что у нас верные цели и мотивы. В этом уроке мы подробнее рассмотрим нормативный подход, надлежащие стандарты этических решений. Мы сосредоточим внимание на стандартах Бога и Его Слова. Этот урок делится на 2 части. Сначала обратимся к Богу как эталону нравственности. А во-вторых, посмотрим, как Божье Слово служит нам этическим стандартом или нормой. Итак, сейчас мы будем говорить о самом Боге как об этическом эталоне. В первом уроке этого цикла мы видели, что сам Бог есть эталон этики или этическая норма. Все, что согласуется с Божьей природой, есть правильно и хорошо, а все, что с ней не согласуется, есть неправильно и плохо. Бог есть абсолютный эталон этики, поскольку Он не подотчетен никакому стандарту вне самого себя или высшему себя. Ему принадлежит абсолютный нравственный авторитет. Никто, кроме Бога, не имеет верховного права определять, что есть добро и что есть зло, и предписывать обязывающие вечные суждения на основе своего решения. Чтобы глубже понять эти идеи и выводы из них, мы подробнее рассмотрим три значимых аспекта понятия о Боге как нравственном эталоне. Сначала мы будем говорить о естестве или природе Бога как абсолютном нравственном законе или стандарте. Во-вторых, увидим, что Бог есть верховный судья в сфере нравственности. Его нравственные суждения обязательны для каждой личности. И в-третьих, исследуем, какой смысл несут эти истины для наших собственных этических решений. Итак, природа Бога есть абсолютный эталон нравственности. Размышляя о Боге как абсолютном законе нравственности, можно затронуть многие темы. Но в целях нашего исследования мы сосредоточимся на двух. Во-первых, благость Бога как неотъемлемое свойство Его личности. И, во-вторых, благость Бога как высший стандарт всякого блага. Называя благость атрибутом Бога, мы подразумеваем, что Он сам является мерилом нравственности. Наши понятия добра и правильности производны от своей основы, от благой природы Бога, хотя мы иногда упоминаем о них абстрактно и прилагаем их к безличным идеям и объектам. Но вне природы Бога добра и праведности быть не может. Этические ценности существуют лишь как отражение Бога. Он не просто благ и праведен. В совершенно реальном смысле Он и есть сама правильность и благость. Как сказано в первом уроке, Библия объясняет понятие о Боге как абсолютном эталоне нравственности при помощи метафоры. Бог есть свет. В первом послании, глава 1 стихи с 5 по 7, Иоанн учит: Бог есть свет, и нет в нем никакой тьмы. Если мы говорим, что имеем общение с Ним, а ходим во тьме, то мы лжем и не поступаем поистине. Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, то имеем общение друг с другом, и кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха. Метафора «Бог есть свет» — это нравственная оценка прежде всего. Тьма сравнивается с грехом и ложью, а свет — с истиной и незапятнанностью грехом. По сути, этот отрывок подчеркивает, что Бог совершенно свободен от греха, поскольку грех определен как чуждый Его природе. Иными словами, Бог Сам есть высший и окончательный эталон добра и праведности, поэтому все противоречащее Его природе есть грех. В Евангелии от Марка, глава 10, стих 18, Христос выразил ту же мысль: «Никто не благ, как только один Бог». Указывая, что только Бог соответствует эталону благости, Иисус подчеркнул, что говорит о благости полной и совершенной, а не об относительной или производной. Ведь Библия действительно называет добрыми некоторых людей. Но Божья благость иного порядка. В отличие от любой другой благости, она совершенно по качеству, абсолютно по степени и присуща только лицам Святой Троицы. Подобное утверждение о высшей благости Бога встречается в Писании повсюду. Например, в Псалме 5, стих 4, Давид провозглашает: «Ты — Бог, не любящий нечестия, в Тебе не пребывает зло». Современный перевод. В книге пророка Даниила, в главе 4, стих 34, даже языческий царь Навуходоносор заявляет, что «все дела Бога истинны и пути праведны». Возможно, наиболее ясно и кратко выражает эту мысль стих 48 главы 5 Евангелия от Матфея. Иисус говорит: «Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Итак, Бог являет нам Себя как абсолютный нравственный закон. Во-первых, Он предстает верхом совершенства, существом, не имеющим изъяна. Во-вторых, мы, как читатели Библии, призваны считать мерилом добра дела и природу Бога. На основе этих и других библейских отрывков можно с полным правом утверждать, что добро и праведность следует воспринимать более всего и прежде всего как вечные свойства лиц Троицы Отца, Сына и Святого Духа. Следовательно, добро состоит из намерений, ценностей, мотивов, желаний и целей, которые содержит в себе самом живой Бог. Итак, чтобы открыть верный стандарт добра, мы должны не просто узнать абстрактные этические принципы. Мы должны стремиться узнать самого Бога. Во-вторых, когда мы называем Бога абсолютным нравственным законом, мы подразумеваем, что нет высшего стандарта, чем личность Бога. Его благость есть эталон добра. К сожалению, многие ошибочно полагают, что существует эталон добра, которым следует мерить самого Бога, чтобы назвать его благим или праведным. Например, некоторые считают, что нельзя называть благим Бога, который людей судит. Другие верят, что благой Бог никогда не допустил бы существования зла. И на основе своих предположений они заключают, что библейского Бога назвать благим нельзя. Христиане отвергают такие ошибочные выводы, что Бог не благ, однако некоторые из них, к сожалению, верят, что есть более высокий стандарт благости, которому даже Бог должен соответствовать. Нужно признать, что сами священнописатели, на первый взгляд, оценивают Бога по меркам не только Его природы. Обычно они соизмеряют Бога с Его Словом, с Библией. Например, в Псалме 118, стихи 65-68, «Благо сотворил Ты рабу Твоему, Господи, по Слову Твоему. Благ и благодетелен Ты, Господи, научи меня уставам Твоим». В стихе 65-м псалмопевец признает, что Божье Слово есть мерило добра, и даже указывает, что согласно этому стандарту и дела Бога можно считать благими. А в стихе 68-м он провозглашает, что Бог истинно благ, и Его деяния благи, поскольку Он действовал по своему слову. И, наконец, в стихе 68-м псалмопевец восклицает, что стремится узнать Божьи уставы, Божий закон, чтобы приблизиться к Божьей благости. Одним словом, в этих стихах он оценивает дела Бога по стандартам Божьего закона и приходит к выводу, что они благи. Но священнописатели знали также, что закон не есть нечто внешнее по отношению к Богу. Напротив, закон есть откровение Бога о себе, его самовыражение. Обдумайте, например, стихи 137 и 142 из Псалма 118. «Праведен ты, Господи, и справедливы суды, законы твои. Правда твоя, правда вечная, и закон твой — истина». Божий закон праведен и благ, потому что исходит от благого и праведного Бога. Поскольку Бог праведен, все, что Он делает, все, в чем Себя проявляет, включая и Его закон, есть свидетельство Его благости. Поэтому, когда священнописатели соизмеряют Бога со стандартами Его закона, по сути, они размышляют о том, как в законе проявляется Божья природа. Они никогда не подразумевали, что Бог подотчетен закону в том смысле, в каком Ему подотчетны люди. Они не считали, что Бог может поступить вопреки стандартам, которые открыл в своем законе. Библия последовательно говорит о собственной благости Бога как об абсолютном стандарте, по которому следует оценивать все этические вопросы. Мы увидим далее, что Бог не только абсолютный эталон нравственности, но и абсолютный судья нравственности. Это значит, что Богу принадлежит верховное право определять, насколько поступки, чувства и мысли человека согласуются с нравственными требованиями Бога. Он обладает высшей властью и правом действовать согласно своему решению. Конечно, иногда Бог препоручает людям ответственность за принятие этических решений. Например, согласно Библии, законным правительствам дана ограниченная ответственность поощрять добро и наказывать зло. Но Писание также указывает, что суждение человека верно и достойно доверия лишь в той мере, в какой оно отражает суды Божьи. Иисус пояснил, что в последний день сам Бог будет судить всех людей по их делам и одобрит, либо отвергнет суждения, вынесенные людьми. В то время Он осудит тех, кто творил зло, и благословит тех, чьи дела благи. В Евангелии от Иоанна, глава 5, стихи с 27 по 30, записаны такие слова Христа: «И Отец дал Ему, Сыну, власть производить и суд. Все, находящиеся в гробах, услышат глас Сына Божия и изыдут, творившие добро в воскресение жизни, а делавшие зло в воскресение осуждения. Суд мой праведен, ибо не ищу моей воли, но воли пославшего меня Отца». Независимо от того, к каким этическим выводам мы придем в этой жизни, Бог есть верховный судья всей вселенной. Он сам вынесет окончательный приговор о том, какой была наша жизнь, нравственной или безнравственной. И его решение будет для нас обязательным. Никто не имеет оснований сомневаться во власти Бога. Вся власть и авторитет принадлежат Ему. Избежать Его суда невозможно. Послушайте, как на подобный вопрос Бог ответил Иову. Книга Иова, глава 39, стих 32, и глава 40, стихи со 2 по 9. «Будет ли состязающийся со Вседержителем еще учить? Ты хочешь ниспровергнуть суд мой, обвинить меня, чтобы оправдать себя? Такая ли у тебя мышца, как у Бога? И можешь ли возгреметь голосом, как Он? Укрась же себя величием и славою, облекись в блеск и великолепие. Тогда и я признаю, что десница твоя может спасать тебя». Богу принадлежит право судить, поскольку Он обладает абсолютной властью. И решения Его неотвратимы, поскольку Ему принадлежит вся сила. Творения могут пытаться избежать власти и силы Бога, но это невозможно. В конечном итоге есть лишь два варианта. Либо покориться Богу как судье, найти убежище в Его милосердии во Христе, либо отвергнуть Его и обречь себя на вечную кару. А если возникло искушение возмутиться против Бога и не доверять Его судам, нужно вспомнить, что Его решения все праведны и справедливы. Он не изменяется и всегда судит согласно стандартам своей неизменной природы. Как доказывал Елиуй в книге Иова, глава 34, стихи 10-12, не может быть у Бога неправда или у Вседержителя неправосудие, ибо Он по делам человека поступает с ним и по путям мужа воздает ему. Истинно Бог не делает неправды, и Вседержитель не извращает суда. Как верховный судья нравственности, Бог последовательно применяет абсолютный нравственный стандарт своей природы к каждому своему решению. Его суждения совершенны, в них проявляется непогрешимая мудрость и видение, неизменная справедливость и непорочная нравственность. Теперь, имея представление о Боге как абсолютном эталоне и одновременно верховном судье нравственности, мы посмотрим, какое влияние это оказывает на нашу жизнь. Когда мы говорим о Боге как об абсолютном эталоне нравственности, мы подразумеваем Божье самобытие, Его существование в самом себе. А говоря о Боге как о верховном судье, мы делаем основной упор на Его взаимодействии с творением. На данном этапе мы обратимся к тому факту, что сила Бога и Его власть судьи обязывает Его творение жить по стандартам Его природы. Помните, как в первом послании, глава 1, стихи 15-16, наставляет читателей Петр: «По примеру призвавшего вас святого, и сами будьте святы во всех поступках, ибо написано: будьте святы, потому что я свят». В этом отрывке Петр вновь подтвердил, что мерилом поведения человека должна быть природа Бога. Апостол прилагает эту мысль к практике. он настаивает, что человечество обязано повиноваться Богу и подражать Ему постоянно, поскольку Бог есть эталон для всякого человека. Конечно, подражать Богу не означает стереть границы между творением и Творцом. Мы лишь говорим об ответственности человека служить отражением Божьей природы. Например, когда Петр писал, что мы святы, потому что Бог свят, он подразумевал, что Божья природа являет образец истинной святости. И поскольку Бог поступает согласно своей святости, так же и мы призваны действовать в согласии с Его святостью. Эти мысли отражает и Нагорная проповедь от Матфея, глава 5, стихи с 44 по 48. Иисус говорит: «Любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Поскольку деяния Бога абсолютно моральны и благи, они для нас также обязательный нравственный стандарт. Поэтому каждый человек обязан повиноваться Богу, руководствуясь в своем поведении эталоном Божьих дел. Для большинства из нас это очевидно. Ведь Богу принадлежит верховная власть и авторитет, и мы подотчетны Его абсолютному стандарту. Значит, мы обязаны этому стандарту подчиняться. Однако, сталкиваясь с верховной властью Бога и Его праведным стандартом в действительности, многие пренебрегают Его заповедями и изобретают собственные правила жизни. Некоторые верят, что у Бога есть сила судить их, но Он не имеет на это права. Такие люди могут, несмотря на последствия, противиться Богу и считать Его благородным и правильным, как если бы они противились злому диктатору. Ошибочное отношение к Богу встречается даже в христианских кругах. Например, в церкви есть такие, кто верит, что Бог уже не требует послушания, потому что Христос умер за наши грехи. Такие люди путают прощение со вседозволенностью, ошибочно полагая, что можно жить как угодно, если наши грехи прощены. Но на самом деле даже христиане обязаны жить по стандартам Божьей природы. Как говорит об этом апостол 1 Иоанна, глава 1, стих 7, «Если же ходим во свете, подобно как Он во свете, кровь Иисуса Христа, Сына Его, очищает нас от всякого греха». Иоанн затрагивает по меньшей мере два вопроса из нашей дискуссии. Во-первых, он призывает нас ходить во свете, подобно как Он во свете. Тем самым он указывает, что все верующие призваны подражать Богу. Во-вторых, он говорит, что обязательство послушания связано с прощением во Христе. Только если мы подражаем Богу, кровь Христа очищает нас от греха. Мы не вправе называть Христа своим Спасителем, если не приняли на себя обязательство повиноваться Ему, как Господу. Итак, мы рассмотрели с вами понятие о том, что сам Бог есть абсолютный эталон этики. Теперь обратимся ко второй теме урока по нормативному подходу. слово Бога как открытая людям этическая норма. Библия показывает, что сам Бог есть абсолютный эталон этики. Но фактически мы знаем, каков Бог, лишь потому, что Он себя открыл нам через Слово. Без этого откровения Его природа осталась бы для нас таинственной и неизвестной, и мы не смогли бы исполнить свое обязательство следовать Его примеру. К счастью, Божье откровение в Слове являет нам аспекты Его личности и тем самым дает возможность осознанно принимать этические решения, отражающие этот стандарт. Итак, сам Бог есть эталон нравственности, и мы должны полагаться на Его Слово как на практический стандарт нравственности. Чтобы исследовать Божье Слово как открытую нам этическую норму, рассмотрим три вопроса. Во-первых, три категории откровения. Во-вторых, нормативный характер этих категорий откровения. В-третьих, единство трех категорий откровения. Чтобы продвинуться в понимании христианской этики, следует прежде всего признать тот факт, что Бог открывает себя тремя путями. Как упоминалось в первом уроке, большинство христиан под Словом Божьим подразумевает Писание. Но в действительности, согласно Библии, Божье Слово включает в себя все Божье откровение. Традиционно богословы говорят о Божьем откровении в двух категориях – особое откровение и общее откровение. В категорию особого откровения они поместили непосредственно слово от Бога, Писание, пророчество, сны и видения. Категория общего откровения включает, например, историю, вселенную, погоду, растения, животных и человека. Одним словом, общее откровение вмещает все, что не входит в особое откровение. Хотя традиционный подход во многом полезен, однако он отвлекает наше внимание от весьма важных аспектов Божьего откровения. Поэтому мы поговорим в нашем уроке об экзистенциальном откровении, о Божьем откровении в людях. Его часто включают в категорию общего откровения, однако оно заслуживает отдельного исследования. Мы назвали три категории откровения. А теперь посмотрим, как Бог через них открыл нам нормы, которые являют нам Его природу и направляют в этических решениях. Обратимся сначала к тем нормативным аспектам Божьего Слова, которые присутствуют в общем откровении. Затем к нормам особого откровения. И, наконец, к экзистенциальному откровению. Итак, посмотрим, как служит для нас авторитетом общее откровение Бога. В общем откровении нас интересует, как творение и история сообщают нам истины о Боге и Его нравственных требованиях. Конечно, общее откровение не может научить нас всему. Некоторые вещи, как, например, путь спасения во Христе, мы узнаем лишь из особого откровения. Другие аспекты Божьей воли открываются нам через экзистенциальное откровение. Кроме того, как подчеркивает Писание, вместе с Адамом и Евой пал весь тварной мир, и природа испорчена. В результате историю и творение толковать трудно. Они более не дают нам четкого отражения Божьей природы. Тем не менее, Библия убеждает, что общее откровение достаточно ясно сообщает нам истины о Боге. Оно являет нам совершенные стандарты Его природы, и таким образом служит одной из Богом открытых норм. Мы затронем две важные черты общего откровения применительно к христианской этике – его сложность и его значимость. Общее откровение сложно. Христиане нередко воспринимают общее откровение как нечто очень простое, словно все его формы одинаковы. В действительности в категории общего откровения выделяются разные степени общности и особости. Некоторые аспекты общего откровения присущи всем людям, а другие лишь очень ограниченной группе. Некоторые аспекты его ясны, а другие довольно размыты в своем значении. Одни аспекты откровения следуют естественному порядку, и в них активное повседневное участие Творца почти не видно, в то время как другие явно демонстрируют его сверхъестественное вмешательство. Поместим на одном конце шкалы известное общее откровение — Солнце. Практически все в истории мира наблюдали Солнце или результаты его существования и видели в нем самооткровение Бога. Солнце, вероятно, наиболее общий вид общего откровения, какой только можно вообразить. Но представьте, что когда люди видят Солнце и его действия, это обязывает их к конкретному этическому поведению, которое Иисус описал в Евангелии от Матфея, глава 5, стихи 44 и 45. «Любите врагов ваших и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Солнце восходит и над злыми людьми, согревает их и способствует росту их урожая. Этот факт свидетельствует, что Бог милосерден и терпелив даже к тем грешникам, которые Его ненавидят. И поскольку все люди обязаны следовать примеру Бога, мы все обязаны любить своих врагов и за них молиться. На другом конце шкалы общее откровение, которое известно настолько малому числу людей, что кажется подобным особому. Это история жизни, смерти и воскресения Христа. Как уже говорилось, часть общего откровения составляет история. Наблюдая за тем, какие события производит Бог и как Он направляет мир в потоке времен, мы многое узнаем о нем. История искупления, в особенности труд Иисуса Христа, сообщает нам очень многое о нас самих, о Боге и о спасении. Послушайте, как историю воскресения объясняет апостол Павел в книге «Деяний». Глава 17, стихи 30-31. «Оставляя времена неведения, Бог ныне повелевает людям всем повсюду покаяться, ибо Он назначил день, в который будет праведно судить вселенную посредством предопределенного им мужа, подав удостоверение всем, воскресив Его из мертвых». Факт воскресения Христа указывает, что Бог назначил день, когда будет судить весь мир. и этот грядущий судный день обязывает людей покаяться. Иными словами, общее откровение исторических фактов воскресения требует от всех людей конкретного отклика. Этот вид общего откровения редкий и необычный, и поэтому подобен особому откровению. Немногие люди были свидетелями жизни и смерти Христа, и жизнь Его, и смерть сами по себе уникальны. Их нельзя сравнить с жизнью и смертью других людей. Его воскресение, в свою очередь, было неоспоримым чудом. Однако эти события не достигают уровня особого откровения, поскольку не дают понимания, как человеку покаяться и что означает быть полностью преданным Богу. Во-вторых, христианская этика утверждает значимость общего откровения в принятии этических решений. Бог обязывает человечество распознавать открытые в истории и творении аспекты Божьей природы и следовать им. Может показаться странным, что мы оцениваем откровение Бога в истории и в творении настолько высоко. Ведь в протестантском богословии мы ставим Писание выше других форм откровения. Суть в том, что протестанты возвеличили Писание как высшую форму откровения, но они всегда признавали значимость и обязательный авторитет общего откровения. Например, Вестминстерское исповедание веры начинается такими словами. Глава 1, раздел 1. Сама природа, устройство мироздания и провидение так явно свидетельствуют о благости, мудрости и могуществе Бога, что не оставляют человеку никаких оправданий. Тем не менее, всего этого недостаточно, чтобы дать такое познание о Боге и Его воле, какое необходимо для спасения. Бог открывает свою природу через все сотворенное и через непрестанное взаимодействие с творением. И поскольку Бог есть наш абсолютный эталон, мы обязаны повиноваться тому, что Он открыл нам о себе через общее откровение. Павел так выразил эту мысль в послании к римлянам, глава 1, стихи с 18 по 20. «С небес открывается гнев Божий на всякое нечестие и несправедливость людей, которые злом попирают истину. То, что можно знать о Боге, известно им, потому что Бог явил им это. От создания мира невидимые качества Бога, Его вечная сила и божественная природа видны и могут быть поняты в том, что Он сотворил, и неверующим нет извинения». Современный перевод. Общее откровение есть стандарт или норма верований о Боге для всех людей. И поскольку общее откровение имеет обязательную силу для всех, каждый, кто действует вопреки откровению Бога, виновен в грехе. Эта же мысль ясно высказана в послании к римлянам. Глава 1, стих 32. Павел пишет об отвергающих Бога, который явил себя в творении. Они знают праведный суд Божий, что делающие такие дела достойны смерти. Апостол здесь называет общее откровение судом. В других переводах это слово передается словами «указ» или «предписание». Основная идея, однако, ясна. Общее откровение есть явленная людям норма, очевидный и обязательный для каждого стандарт, которому Бог велит повиноваться. Многие не согласятся с утверждением Павла, что эта норма очевидна для всех. Некоторые считают, что мы узнаем эту информацию не из творения, и что она слишком конкретна, чтобы ее можно было получить из истории и природы. Так было и во времена Павла. Поэтому апостол поясняет, по какой причине люди не понимают фактов общего откровения. В послании к римлянам, глава 1, стих 21, он говорит: «Хотя они узнали Бога, они не прославили Его как Бога и не были благодарны Ему. В своих размышлениях они зашли в тупик, и их неразумные сердца погрузились во мрак». Современный перевод. Общее откровение ясно для нас, но мы отвергаем его очевидный смысл и вкладываем в него иной смысл. Древние неверующие придумывали лжебогов. Современные неверующие обычно приписывают существование Вселенной случаю. Даже христиане порой размышляют о творении сквозь призму современного неверия. Тем не менее, откровение Бога в природе по-прежнему имеет для людей обязательную силу. Это по-прежнему открытый Богом стандарт, которому мы призваны подчиняться. Вероятно, Павел ссылается на 18-й псалом Давида, стих 2: «Небеса проповедуют славу Божию, и о делах рук его вещает твердь». В любом случае, небеса и остальное творение — наиболее общие аспекты общего откровения. Большинство людей на земле видели бескрайность неба, этот вид знания широко распространен. И если даже самые общие формы общего откровения имеют власть и обязательную силу, то его наиболее особые формы, безусловно, обличены властью. Итак, общее откровение имеет разные формы, и все формы откровения являют нам Божьи стандарты. Теперь обратимся к следующей форме откровения, особому откровению Бога. Возможно, кому-то трудно поверить, что общее откровение составляет часть Божьих стандартов, но признать, что особое откровение – есть обязательная норма жизни, христианам должно быть легко. Как и с общим откровением, мы сосредоточимся на многогранности особого откровения и его значимости для христианской этики. Во-первых, особое откровение разнообразно и приходит к нам в нескольких формах. Большинство из них опираются на устное или записанное слово, но все они подразумевают общение Бога с людьми такими средствами, которые превосходят обычные творные проявления и средства. Обозревая Писание, мы находим различные виды особого откровения. Иногда Бог является зримо и обращается к группам людей или отдельным личностям со слышимым словом. В других случаях его можно услышать, но он невидим. Иногда он говорит через посредника, например, через ангела, который является народу. Тем, кто получил особое откровение, Бог обычно велит его записывать. Эти записи Божьего откровения названы священными писаниями и являются еще одной из форм особого откровения. Конечно, как бы ни различались формы особого откровения, все они особые в том смысле, что это сверхъестественные необычные факты общения Бога с человеком. они подразумевают вмешательство Бога в естественный ход событий для непосредственного общения со своим народом. Это свойство объединяет разные формы особого откровения, но их можно различить по степени посредничества. Некоторые из них исходят более непосредственно от Бога, их характеризует меньшая степень посредничества. Формы откровения, в которых посредничество более явно, наименее особые. Можно даже считать, что они граничат с общим откровением. Те формы откровения, которые исходят более непосредственно от Бога, в свою очередь, наиболее особые. Например, Моисей говорил с Богом лично и непосредственно. Мы читаем в книге «Исход», глава 33, стих 11. «И говорил Господь с Моисеем лицом к лицу, как бы говорил кто с другом своим». На другом конце шкалы находятся такие примеры особого откровения, как сны. Значимость особого откровения через сон состоит не в том, что человек видит сон, а в том, что Бог использует этот природный феномен, чтобы сообщить человеку истину. Например, в книге «Бытия», глава 41, мы находим рассказ о снах фараона, о семи тощих и семи тучных коровах. Конечно, фараон понял, что его сон сверхъестественный. Его просьба к советникам истолковать странный сон это подтверждает. Но как узнал фараон, что его сон сверхъестественный? Бог не обращался к нему во сне и даже не посылал ангела говорить с ним, как он сделал это для Иосифа. Евангелие от Матфея, глава 1. Единственное необычное свойство такого сна в том, что Бог использовал его для общения с фараоном. Кроме того факта, что Бог использовал сон, этот вид особого откровения ничто не отличает от снов, которые приходят к людям как обычная форма общего откровения. Одним словом, некоторые проявления особого откровения носят чудесный и явно сверхъестественный характер, как, например, присутствие Бога с Моисеем и пророками. Другие формы особого откровения большей частью напоминают обычную, естественную человеческую жизнь. Самая распространенная форма особого откровения в наше время и единственная общепризнанная форма современного откровения — это Писание. Но даже в самом Писании выделяются части более особенные и более обычные. Например, согласно книге «Исход», глава 31, стих 18, 10 заповедей начертал сам Бог. Они были на скрижалях каменных, на которых написано было перстом Божиим. Другие тексты изначально написаны язычниками, которые толковали общее откровение. Например, Павел произносит перед греческой аудиторией такие слова. Деяния, глава 17, стих 28. «Об этом говорили и некоторые из ваших поэтов. Ведь мы — Его Божий род». Современный перевод. Здесь апостол Павел подтвердил выводы языческого поэта, и тем самым слова язычника стали частью особого откровения. Среди других известных текстов, собранные библейскими писателями притчи, цитаты других языческих поэтов, копии писем персидского царя Артаксеркса и его слуг из области за Евфратом, которые записаны в книге пророка Ездры, глава 4. Особое откровение сложно и многогранно. Оно приходит к нам в разных формах. Большинство из них опираются на устное или записанное слово, но все они подразумевают Божье общение с человеком такими средствами, которые превосходят обычные творные проявления. Во-вторых, все особое откровение значимо для христианской этики, поскольку оно нормативно для нас. Все особое откровение является стандартом, которому мы должны следовать. Обратите внимание, что Павел процитировал языческих поэтов Арата и Клеанфа из книги Деяний, глава 17, стих 28, а затем вывел применение их слов. «Все человечество призвано к послушанию». Послушайте, что говорит апостол в книге Деяний, глава 17, стихи с 28 по 30. «Об этом говорили и некоторые из ваших поэтов, ведь мы его род, и если мы от него произошли, то мы не должны представлять божество в виде золотого, серебряного или каменного истукана или в виде какого-либо образа, сделанного по замыслу и умениям человека. Итак, оставляя в стороне времена невежества, Бог повелевает сейчас всем людям повсюду покаяться». Современный перевод. Слова «ведь мы его», «его род» языческого происхождения. Но Павел использует их как авторитетный Божий апостол. И тем самым превращает слова языческого поэта в Божье особое откровение человечеству, делает их обязательным для людей стандартом и повелевает сейчас всем людям повсюду покаяться. Если даже слова языческого поэта могут обладать такой властью, то, конечно, обязывает нас к послушанию откровение более особое. Этот вывод подтверждает Писание. Послушайте Божье слово к жителям Иерусалима, которые постоянно отвергали его пророков. Книга Иеремии, глава 25, стихи 8-9. «За то, что вы не слушали слов моих, вот я пошлю и возьму все племена северные, и пошлю к Навуходоносору, царю Вавилонскому, рабу моему, и приведу их на землю сию, и на жителей ее, и на все окрестные народы, и совершенно истреблю их, и сделаю их ужасом и посмеянием, и вечным запустением». Народ отказался слушать пророков, поэтому Бог обещает им самое страшное из заветных наказаний. Он предостерегает, что наведет на них вечное запустение, если они не покаются. Когда Бог открывает истину через своих авторитетных представителей, через библейских апостолов и пророков, Его особое откровение обязывает нас к абсолютному послушанию. Сегодня среди нас не живут Божьи авторитетные пророки и апостолы. Однако у нас есть Библия, которой все люди во все времена обязаны повиноваться. Поскольку Писание — это наиболее актуальная для нас форма особого откровения, в следующих двух уроках мы обсудим ее более детально. А теперь обратимся к экзистенциальному откровению. это Божье откровение посредством отдельных личностей. Среди богословов экзистенциальное откровение упоминается нечасто, но основное направление протестантского богословия всегда признавало, что Бог открывает себя в личностях и через личности, и считало такое откровение частью общего откровения. Иными словами, мы не пытаемся выделить новый тип откровения. Мы лишь иначе называем то откровение, которое богословы признавали веками. Послушайте, например, Вестминстерское исповедание веры, глава 1, раздел 10. «Дух Святой, говорящий в Писании, есть единственный высший судья, к которому должно обращаться за разрешением всех спорных вопросов, касающихся веры, которым проверяются все постановления соборов, мнения писателей, учения человеческие и личные откровения, и на чей приговор мы должны всецело полагаться». Исповедание утверждает, что во всех спорных вопросах веры Святой Дух есть верховный судья, а Писание есть самое надежное водительство к его суждениям. Однако обратите внимание, Вестминстерское исповедание указывает на Писание как высший стандарт, которым все другие проверяются, но не отметает их как бесполезные или ненадежные. Напротив, оно утверждает ценность всех перечисленных источников. Бог открывает свою волю и через древних писателей, соборы, учения человеческие и личные озарения. Хотя подобные суждения должны подчиняться Писанию. Все эти суждения можно назвать формами экзистенциального откровения. Ни одно из них не является простым проявлением истории или творения, и ни одно не является прямым сверхъестественным откровением от Бога. Однако все они включают Божье откровение через людей, либо в виде общих богословских выводов группы людей, либо в виде суждений отдельных личностей, либо в виде внутреннего водительства и озарения от Святого Духа в христианах. Как и общее откровение, и особое экзистенциальное откровение многогранно и сложно. Мы рассмотрим его характеристики, а затем поговорим о его значимости для христианской этики. Во-первых, его можно разделить на две основные категории – внешние аспекты экзистенциального откровения и внутренние аспекты экзистенциального откровения. Внешние аспекты экзистенциального откровения включают человеческую жизнь, человеческое суждение, индивидуальное и корпоративное, и человеческое поведение. Человеческую жизнь можно считать формой откровения, поскольку люди сотворены по образу Бога. Это значит, что в определенном смысле каждый из нас есть отражение или отпечаток Бога. Человеческие существа — это образы, несущие Божью славу и достоинство. Мы отражаем Божью природу. И поэтому многое можно узнать о Боге, наблюдая за людьми. С тем фактом, что мы сотворены по образу Бога, тесно связан и второй пункт нашего плана. Личные и общие человеческие суждения есть форма экзистенциального откровения. Послушайте, как Моисей в книге «Бытия» глава 1, стих 26, записал историю сотворения человечества. «И сказал Бог, сотворим человека по образу нашему и по подобию нашему, и да владычествуют они над рыбами морскими, и над птицами небесными, и над зверями, и над скотом, и над всею землею, и над всеми гадами, пресмыкающимися по земле. Много выводов можно сделать из факта, что мы сотворены по образу Божьему. Но когда мы впервые встречаем этот факт в Писании, он указывает, что Бог дал людям власть править миром. Соответственно, человеческие существа отражают природу Бога, когда эту власть используют. Мы видим проявление такой динамики в книге Бытия, глава 2, стих 19. «Господь Бог образовал из земли всех животных полевых и всех птиц небесных, и привел их к человеку, чтобы видеть, как он назовет их, и чтобы, как наречет человек всякую душу живую, так и было имя ей». В Писании это первый пример того, как человек использует дарованную Богом власть. И что бы ни говорили об этом отрывке, нам ясно по меньшей мере одно. Когда Адам давал имена животным, он мыслил и рассуждал. Итак, будет справедливо утверждать, что люди используют Богом данную власть, когда мыслят и рассуждают, и отражают этим природу Бога. Именно мыслительную деятельность человека Вестминстерское исповедание называет учениями человеческими, постановлениями соборов, мнениями писателей, личными откровениями. Например, в книге «Деяний», глава 15, мы читаем, как служители церкви собрались в Иерусалиме, чтобы решить вопрос о требованиях к язычникам, обращенным в христианство. Совет апостолов, включая Петра и Павла, отправил письмо, в котором объяснялось их решение церквам. В «Деяниях», глава 15, стихи 28-29, Лука приводит такие слова из этого письма. «Ибо угодно Святому Духу и нам не возлагать на вас никакого бремени более, кроме всего необходимого, воздерживаться от идоложертвенного и крови, и удавленины, и блуда». Обратите внимание, Иерусалимский собор заявил, что говорит от своего имени и от имени Святого Духа. Они понимали, что Бог использует их совместные усилия, чтобы определить для церкви нужный курс. Это не значит, что церковные соборы непогрешимы, но лишь указывает, в Библии есть подтверждение тому, что Бог использует собрание людей, чтобы открыть истину. Это распространяется и на встречи менее представительных групп. Обдумайте, например, слова Иисуса в Евангелии от Матфея, глава 18, стихи 16 и 20. «Дабы устами двух или трех свидетелей подтвердилось всякое слово, где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Иисус учил, что где двое или трое свидетелей христиан справедливо подтверждают вопросы церковной дисциплины, Он сам поддерживает власть, которую передал церкви. Даже когда христиане вместе размышляют в малых группах, Бог использует их общие и личные, небезошибочные суждения, чтобы направить свой народ к истине. Бог использует как внешний тип экзистенциального откровения не только жизнь людей и их суждения, но и поведение. Мы часто замечаем, что библейские писатели призывают нас подражать поведению других людей. Например, 1 Фессалоникийцам, глава 1, стихи 6 и 7,
вы сделались подражателями нам и Господу, так что вы стали образцом для всех верующих в Македонии и Ахайи.
Павел хвалит христиан в Фессалониках за то, что они следуют его примеру, и за то, что они стали примером для других. В тех аспектах поведения, которые отражали природу Бога, поступки Павла и фессалоникийцев были формой откровения. Поэтому они стали нормой или стандартом этичного поведения. Кроме внешних типов экзистенциального откровения, существуют и внутренние его типы. Святой Дух открывает истину о Боге, действуя в человеке по-разному, но мы сосредоточимся на двух типах его действия. Во-первых, исследуем явление, которое в богословии традиционно называется озарением. А во-вторых, внутреннее водительство Святого Духа, которое проявляется, например, через совесть. Когда мы говорим об озарении или просвещении от Духа, мы подразумеваем божественный дар понимания, которым Бог наделяет верующих и неверующих. Когда Святой Дух просвещает ум человека, он дает ему способности или знания, которыми этот человек не обладал раньше. Один из ярких примеров озарения находим в Евангелии от Матфея, глава 16, стихи с 15 по 17. «А вы за кого почитаете меня?» Симон же Петр, отвечая, сказал: «Ты Христос, Сын Бога Живого». Тогда Иисус сказал ему в ответ: «Блажен ты, Симон, сын Ионин, потому что не плоть и кровь открыли тебе это, но Отец мой, сущий на небесах». Симон Петр не сам осознал, что Иисус есть Христос, и не люди ему это открыли. Петру это знание дал непосредственно сам Бог. Конечно, Петр общался со Христом, и это личное знакомство было частью процесса, посредством которого он пришел к осознанию, что Иисус есть Христос. Но с Иисусом общались и многие другие, кто такого познания не достиг. Разница в том, что Святой Дух действовал в Петре, чтобы привести его к пониманию. Павел достаточно прямо обсуждает вопрос озарения в 1 Коринфянам, глава 2, стихи 11 и 12. «Ибо кто из человеков знает, что в человеке, кроме духа человеческого, живущего в нем? Так и Божьего никто не знает, кроме Духа Божия. Но мы приняли не духа мира сего, а духа от Бога, дабы знать дарованное нам от Бога». Апостол указывает, что верующие и неверующие люди располагают одними фактами, но понимают их по-разному. Ни один человек не обладает полным пониманием откровения, поскольку мы ограниченные тварные существа. Но в христианах действует Божий Дух, который дает нам способность понимать Евангелие и Божью истину. Все верующие имеют по меньшей мере веру в Христа как Спасителя, которая исходит непосредственно от Святого Духа. Как писал Павел к филиппийцам, глава 1, стих 29, «Вам дано ради Христа веровать в Него». Греческое слово в оригинале означает «дано безвозмездно», «даровано». Павел указывает, что филиппийцы получили от Бога не возможность поверить, а дар самой веры в Иисуса Христа. Все христиане получают веру в Иисуса Христа как Спасителя от Божьего Духа. Библия учит нас, что Бог просвещает даже неверующих. Мы уже знаем, как Бог дает им познание истины через общее откровение. Но, по словам Павла, Бог сообщает неверующим истину также через озарение. Послушайте слова апостола Павла к римлянам, глава 2, стихи 14-15. «Ибо, когда язычники, не имеющие закона, по природе законное делают, они показывают, что дело закона у них написано в сердцах, о чем свидетельствует совесть их и мысли их, то обвиняющие, то оправдывающие одна другую». Иными словами, в каждого человека, даже неверующего, Бог вкладывает основу познания своего закона. Независимо от того, насколько нам открылось общее откровение, мы все инстинктивно знаем, что некоторые вещи правильные или неправильные. Об этом свидетельствует наше сознание и совесть. Кроме того, Святой Дух действует через так называемое внутреннее водительство. В отличие от озарения, которое носит главным образом познавательный, когнитивный характер, внутреннее водительство интуитивно и эмоционально. Это один из наиболее распространенных путей, которыми Святой Дух открывает личности истину о Божьей природе. Внутреннее водительство явно проявляется в таких фактах, как совесть, сознание, а также в невыразимой уверенности человека, что определенное направление его действий угодно Богу. Именно о таком неуловимом внутреннем водительстве Павел пишет в послании к филиппийцам, глава 2, стих 13. «Бог совершает в вас работу, пробуждая в вас и желание, и действия согласно своей воле». Современный перевод. Обратите внимание, апостол здесь упоминает не о том, что мы знаем или во что верим, но скорее о том, чего желаем, к чему стремимся и чем мотивируются наши поступки. Это тоже форма откровения, поскольку оно передает нам впечатление и озарение о Божьей природе. Как и все формы экзистенциального откровения, оно открывает нам Божью природу и поэтому служит обязывающим стандартом, с которым нужно согласовывать свое поведение и которому следует повиноваться. Мы рассмотрели три категории Божьего откровения и видели, как все Божье откровение сообщает нормы, являющие природу Бога. А теперь исследуем единство трех категорий открытых нам стандартов. Общее, особое и экзистенциальное откровения в конечном итоге связаны друг с другом. Они являются одного Бога, поэтому все они открывают нам тот же стандарт и все обладают авторитетом. Но как это применить, когда мы стараемся принять библейское решение? Как вы помните, модель библейского решения звучит так. Применение Божьего Слова к ситуации личностью. В свете этой модели единство общего, особого и экзистенциального откровения указывает, что следует черпать информацию для этических суждений из всего доступного нам откровения. Конечно, Писание – достаточное руководство в христианской этике. общее и экзистенциальное откровение не дают нам сведений о природе Бога, которых нет в Писании, но мы значительно лучше поймем, чему учит Писание, если сравним его с остальным откровением Божьим. Фактически без общего откровения в книгах и языке мы не смогли бы пользоваться особым откровением в Писании. И, безусловно, для понимания библейской вести жизненно необходимо озарение от Святого Духа или экзистенциальное откровение. Итак, ценную информацию для применения Писаний дают нам все формы Божьего откровения. В этом уроке мы исследовали два аспекта нормативного подхода к христианской этике. Мы видели, что сам Бог есть эталон этичного поведения, и что природа Бога обязывает всех людей Ему подражать. Мы также видели, что Бог доступен нашему познанию только через Свое Слово или Откровение. Поэтому Божье Откровение во всех его формах следует принимать как данный нам практический стандарт для жизни. Разрабатывая свое понимание христианской этики, необходимо руководствоваться свойствами личности Бога, которые Он открыл нам в природе, в истории, в Писании и в человеке. Применяя это понимание к повседневной жизни, мы научимся принимать решения, угодные Богу и несущие благо Его народу.